Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня будем говорить на тему, которую мы обозначили как оккупация Минска. Естественно, речь пойдет и о том, как в первые дни войны, в июне 41 года, развивались события вокруг столицы Белоруссии, как она была оккупирована немецкими войсками.
Молниеносно.
В какой-то степени будем говорить о том, что происходило в самом Минске, и о некоторых, может быть, не всем известных...
Сопутствующих событий.
Да, эпизодах вокруг всех этих событий. Значит, мы должны, конечно же, вам напомнить номер нашего эфирного пейджера 7256633. Мы должны вам, конечно же, напомнить наш номер для посылки смс-ок. Это 495 код Москвы, 7 код России, а сам номер 970-45-45. Ждем ваших вопросов, замечаний, ремарок вот по этим двум номерам. И, конечно же, будем сегодня, как в начале программы, так и в конце ее, включать телефоны для прямого общения с вами. И последнее, что нужно сказать, что на своем месте, как всегда, стоит портретная галерея Елены Сияновой. Сегодня, по-моему, любопытный персонаж в ней будет фигурировать.
Хорошо известный нашим слушателям. Старина Мюллер.
Старина Мюллер, да. Мы по 17 мгновений весны, кто же его не знает, да? Но я думаю, что Елена Сьянова вам преподнесет этот портрет, наверное, не совсем
привычным.
В ключе, в каком это подано в известном фильме. Приступим тогда к нашему разговору.
Может быть, три звонка?
Ну, давайте, как обычно. Тогда
да.
Вот только единственное, что просьба, что мы сегодня вот взяли определенную тему, Минск. У нас уже есть вопросы, которые пришли по интернету. И вот мы сейчас включим наш телефон, примем три звонка. Но большая просьба все-таки говорить на эту тему, да. А не растекаться, так сказать, потому что у нас программ еще много, и многое мы еще будем рассказывать в рамках других тем и вопросов, и проблем, которые ставит перед нами история Второй мировой войны.
Ну да. А тема наших трех звонков – это ваше мнение, почему столь стремительно был сдан Минск?
И попросим наших слушателей ответить на него. Есть уже
желающие?
Ну, давайте послушаем. Да, нужно телефоны напомнить, хотя уже звонки у нас есть, но тем не менее 783-90-25 для москвичей, 783-90-26 для других городов.
Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Представьтесь.
Игорь Александрович, Москва.
Ваше мнение, почему так все произошло?
Ну, потому что подверглась наиболее быстрому разгрому на границах группа войск Павлова.
Вот прямо вся группа войск Павлова и сразу подверглась полному разгрому.
Тем более там, насколько я помню, были обхватывающие клинья, прошли с обеих концов. Так что там просто были отведены войска от Минска, чтобы они как-то не успели попасть в котлы.
Ясно, спасибо. Ну,
извините, можно небольшой вопрос?
Конечно.
Дело в том, я хотел просто спросить. Вот немцами был захвачен Смоленский архив, единственный, партийный и так далее. А каким образом успели вывести, вот мне просто интересно, архивы из Минска, что они не достались немцам? Практически там, по-моему, было просто не успеть. Но как так получилось, что у них...
Спасибо,
да нет, спасибо за вопрос. Из Минска, конечно, вывести, что бы то ни было, было невозможно. Слушаем следующий звонок.
783-90-26, давайте подключим.
Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Егор из Перми.
Очень приятно.
У нас добрая ночь, час ночи.
Да, какая у нас уже разница, 2 часа, наверное, да?
Ну, в общем, Я как бы с Второй мировой войной очень дружу, как бы очень много игр в нее играю компьютерных. Блицкриг такую игру знаете, наверное, да? Слышали?
Слышали, но не играл. Я не играл. Дима, ты играл?
Нет, я в основном в архивы играю.
Ну и что вы там наиграли?
Ну, в общем, игра замечательная. Сейчас уже ее две части вышло. То есть, если вам интересно.
А вот если применительно к вопросу, который мы задали, все-таки ближе к теме.
Что у вас там получилось?
Немцы же обладали... То есть, вот и по Discovery я частенько смотрел. У немцев была превосходная тактика ведения войны. То есть, и говорить о том, что... Вот если по технике, наша превосходила, то есть вот Blitzkrieg играешь, там все понятно.
Ну, это общеизвестное место. Вот, что вы хотели сказать?
Так вы спрашивали, почему так быстро произошло. Так,
ну, благодаря тактическому умению, я так понимаю.
Да? Благодаря тактическому умению немцы просто наших командиров переиграли. То есть, потому что из фильмов показывают, что, если помните, в фильме «Противостояние», по-моему, он называется, когда Жуков задавал Павлову вопрос, значит, почему, когда мы с вами тактическую игру проигрывали перед войной, а вы никаких действий не предприняли в этом плане, значит, что вот в тактической игре я вам реально показал, что произошел охват, что вы ждали Минск, что там был глубокий прорыв.
Ясно, спасибо.
Спасибо.
Слушаем следующий звонок. Добрый вечер, представьтесь.
Алло, добрый день, меня Юрий зовут.
Откуда вы?
С Москвы. Вот. Ну, в общем-то, вопрос-то был не только даже в 1941 году в том, что было практически потеряно управление, полное отсутствие инициативы у плохо обученных командиров. Были бы даже не хорошо обучены, без инициативы все равно не выиграть. Вот. И фактически, именно как правильно было сказано, соответственно, противник всегда упреждал. И я уже забыл, какой генерал писал, еще немецкий, уже разбитый под Курском. Он писал так. В Курске ваши генералы только учились управлять, вернее, начали, ну, скажем так, приобретать реальный опыт управления большими массами войск. То есть не под Москвой, не под Сталинградом, а только он начал управлять с Курской битвы.
Ясно, спасибо.
Дима, я бы сразу кое-что здесь зачитал бы из того, что пришло на пейджер. И сразу вот некто Либерт нам пишет, почему вы не осветили войну в Европе в 40-м году, с удовольствием бы послушал. Но послушайте, вернее, ли вы уже прослушали, потому что войну в Европе в 40-м году была специально у нас
программа посвященная этому.
Вот совершенно правильное чье-то замечание. Читайте Марка Солонина, там все сказано. Марк Солонин был у нас в гостях на нашей программе, с этим нельзя не согласиться. Вот вопрос такой. В Западной Белоруссии, Брестская, Гродненская область, было ли массовое приветствие немецких войск гражданским населением, пишет нам Андрей, спрашивает, вернее, нас Андрей. Я думаю, что мы сегодня коснемся этого вопроса. Ну что, тогда перейдем к непосредственному разговору.
Да.
На заданную тему.
Да. Я бы вернулся в 22 июня в 4:15 утра, после того, как закончилась артподготовка. К чему эта артподготовка привела, в контексте Брестской крепости мы рассказывали, когда было уничтожено практически 30 тысяч человек в течение нескольких часов, и к 7 часам утра немецкие войска уже фактически контролировали Брестскую крепость. К концу дня 22 июня они уже углубились на советскую территорию на 50-60 километров. Надо сказать, что...
Это к концу дня, да?
К концу дня, да.
Кстати, извини, я сразу просто, чтобы было понятно, за первые два дня, да, за первые два дня, ну, там, конечно, что называется, с рулеткой никто не считал, но за два дня вглубь территории советской прошли 200 километров.
Да, то есть темпы наступления были фантастическими. И к этому фантастическому наступлению были все предпосылки, хотя бы потому, что переправы через Буг не были взорваны. Немецкие штурмовые группы вышли к ним еще до начала артподготовки, но никакого сопротивления там не было. То есть планов уничтожения мостов не было как таковых. как отмечал начальник штаба 4-й армии РККА, взрывать мосты на границе с государством, подписавшим с нами договор о ненападении, было как-то противоестественно. Ну, представляется так, что даже если бы это и представлялось естественным в контексте внезапности удара, это было бы просто невозможно. Надо сказать, что основная сила удара, нанесенного 22 июня, приходилась не на танки. В некоторых местах немцы шли в наступление, не используя танковых войск как таковых. Огромную роль сыграла артиллерия и очень эффективное использование авиации. Мосты были захвачены немцами целыми, и поэтому они совершенно спокойно продвигались вглубь нашей территории. Я не хочу особо останавливаться на конкретных номерах частей, дивизий, корпусов и прочего, потому что мы в этом просто погрязнем. Вот. Но хочу сказать, что результаты действий немецких войск 22 июня, вот в течение дня, превосходили даже самые смелые их ожидания.
И... Можно, Дим, я добавлю по поводу еще, так сказать, немецкой авиации 22 июня, да? Там, ну, опять же, конечно, это цифры там не до единицы точные, но в целом, я думаю, что точные. За один день, 22 июня, немецкая авиация атаковала 66 советских аэродромов, и за несколько часов, даже не за целый день, а за несколько часов было уничтожено 800 самолетов на земле и 400 в ходе воздушных боев.
Да, я могу назвать имя и фамилию немецкого летчика, который сбил первый советский самолет в предрассветном небе 22 июня. Звали его Роберт Олейник. Это из Ягдешвадера 3 «Удет». Он, собственно говоря, положил начало фантастической арифметике побед немецких летчиков в нашем воздухе, которая к зиме, к декабрю 1941 года, и это по советским данным, составляла 11600 сбитых самолетов советских. Еще 11600 мы потеряли в результате аварий. Вот. Очень интересно, извини, Виталий, я бы хотел сказать несколько слов о отношении к тому, что происходило 22 июня со стороны генералитета западной группы войск. Это очень любопытно, потому что в то время, когда немецкие пушки перепахивали передний край, где находились наши войска в приграничных районах, как вспоминал генерал Сандалов, командиры корпусов и дивизий полагали, что противник не рискнет вторгнуться большими силами и направляет на нашу территорию отдельные банды. То есть корпус Гудериана, Модель, Год, это все мелкие отдельные банды в их представлении. И очень показательно в этом контексте выглядит распоряжение командира 28-го стрелкового корпуса генерала Попова, который приказал командиру 6-й стрелковой дивизии коротким ударом выбить противника из Бреста. То есть человек вообще не представлял, что происходит. И это непредставление сопутствовало всему тому, что происходило, начиная с 22 июня и на протяжении даже не недель, а месяцев, что привело к тому, что, собственно, и произошло.
Ну, ты говорил, что творилось, так сказать, среди командования. Ну, вообще, вот надо такую общую цифру, она касается не только вот этого западного, да, фронта, западного направления, и там, где действовала немецкая группа «Центр», но в целом за 6 месяцев 41-го года, за первые полгода как бы войны, в плену оказалось 63 советских генерала. Это вообще цифра, конечно, очень большая. То есть, ну, понятно, с одной стороны, как бы искусство нашего тогдашнего командования. Я еще раз хочу повторить, что мы не говорим о рядовых солдатах, которые клали свои жизни, были героями и совершенно потрясающе сражались, да, делали то, что могли.
Это те, кто сражались.
Это те, кто сражались, да. Но 63 генерала за 6 месяцев в плену, это, в общем, цифра, ну, показывающая, с одной стороны, так сказать, умение или неумение, да, а с другой стороны, что, так сказать, в общем, фактически обезглавлена была обезглавлена была бы значительная часть войск наших.
Ну, по сути, если говорить о неумении, то неумение простиралось по всей военной вертикали, начиная от пехотинца, которому до войны дали несколько раз выстрелить из трех линейки, если дали, а большинству даже не дали, и генералы, до генералов, которые весьма смутно представляли, что такое управление войсками в контексте ведения реальных боевых действий.
Тут я Да, извини, может быть, давай к Минску.
Да, да? К Минску.
На пятый день. На пятый день войны.
Давай не на пятый. Давай немножко, хорошо, немножко раньше. Нет, я хочу просто порядку уточнить определенные вещи. Некоторые из наших частей, я не буду их перечислять, оказывали вторгшимся немецким войскам сопротивление в приграничной полосе. Причем сопротивление это носило весьма своеобразный характер, о чем писал генерал Гот. От одной заботы, которая волновала нас больше всего перед войной, мы были освобождены. Противник не помышлял, как бы ему уйти в бескрайние русские просторы. То есть, если вернуться к войне 12-го года, Барклай де Толли или Кутузов, если они были не в состоянии дать генеральное сражение, оттягивали войска. Никаких десятков или сотен тысяч солдат они не теряли. Они стремились разорвать огневой контакт с противником, чтобы сохранить управление над войсками. Что делали советские генералы? В соответствии с советской доктриной, которую очень как бы оценили по достоинству немецкие командующие, было нанесение бесконечных контрударов. То есть вместо того, чтобы оттянуть войска и создать некую стабильную линию обороны, все наши генералы пытались наступать.
Ну, достаточно, извини, достаточно сказать, что 28 июня, после того, как пал Минск, в окружение попало 11 наших дивизий.
Ну, в общей
оставшихся как бы в тылу врага, да?
Да. И что происходило? В результате нанесения контрударов, допустим, происходила такая вещь, что не имеющие налаженной связи, не умеющие вести взаимодействие нашей части, отступая, расходились в разные стороны. Между ними образовывались колоссальнейшие бреши. И в эти бреши, которые составляли 100-120 километров, направлялись немецкие войска. Причем, что интересно, один из танковых командиров, который в дальнейшем служил под командованием Роммеля, Ханс фон Люк, вспоминал, что в первые дни они вообще не встречали никакого противника. Это было обусловлено тем, что кто-то двигался на юго-восток, кто-то двигался на юго-запад, извините, на северо-восток. То есть они расходились совершенно спонтанно. Где-то создавались определенные очаги сопротивления, где люди стояли, дрались до последнего патрона и едва ли не без винтовок бросались под танки. Без винтовок они оказались, потому что в результате панических настроений или нескоординированных действий их отводили от мест, где находились склады горючего, боеприпасов и оружия. И вот создалась такая ситуация, что определенные группы наших войск оказывали сопротивление, а в это время немецкие основные части, не вступая с ними в огневой контакт, обходили их просто с флангов и двигались в сторону Минска. То есть своими контрударами советское командование облегчало задачу противнику. Вместо организации обороны, допустим, на Молодечинском и Барановичском направлении и быстрому отводу 3-й и 10-й армии, командование Западного фронта продолжало выдвигать войска из вторых эшелонов. То есть первые уже угробили и выдвигали следующие, вместо того, чтобы отойти и создать линию. Да.
Как бы то ни было, вот в результате всего этого, 28 июня пал Минск, ну там есть разные, говорят, 28-29.
Ну, сначала 24-го, буквально через два дня пал Вильнюс, и после этого создалась благоприятная ситуация для наступления на Минск.
И 28 июня, еще раз повторяю, это, значит, пал Минск, и, как уже было сказано, 11 наших дивизий в результате попали в окружение, хотя и вели бои в тылу врага. Интересно, что генштаб узнал об этом не сразу. Но вообще информация была поставлена совершенно потрясающе, потому что в сводках Совинформбюро...
Минск все еще сражался.
Да, их нетрудно, в общем-то, найти. Еще уже после того, как Минск был взят немцами... 2 июля, то есть уже через несколько дней после этого, Совинформбюро все еще продолжал сообщать, что идут ожесточенные бои за Минск. И, кстати говоря, сообщение о падении и о сдаче Минска так и не было ни разу зачитано.
Да, что интересно, вроде бы как Минска и не было. Надо сказать, что помимо тех войск, которые попали в котлы, о которых ты упомянул, непосредственно в Минске было взято в плен 290 тысяч человек, 2500 танков, около 1500 орудий и неучтенное количество авиации. Во всяком случае, наша статистика точную цифру не указывает. Интересно, что немцы весьма...
Надо еще сказать, что это несмотря на наличие достаточно мощного укрепрайона, который был в Минске, но который был совершенно бездарно использован.
Ну, он, по сути, и не был использован, потому что события в Минске развивались стремительно. Надо сказать, что к Минску успели подтянуть достаточное количество войск, но организовать должное сопротивление не получилось. И, тем не менее, были ожесточенные бои. В дальнейшем очень хорошо известный генерал, который воевал вместе с Роммелем в африканском корпусе фон Арнем, понес очень тяжелые потери. И передовой батальон его дивизии был просто сметен. То есть те, кто мог у нас сопротивляться и умел сопротивляться, они делали это достаточно неплохо. Вот. И еще хочу процитировать Иосифа Виссарионовича Сталина. Его слова, произнесенные 29 июня 1941 года на заседании Политбюро. «Ленин нам оставил пролетарское советское государство, а мы его просрали».
Так сказал.
Ну,
известные
цитата,
слова.
Да,
известные
цитата,
слова.
Да.
При этом, несмотря, конечно, на огромное количество жертв, несмотря на огромное число погибших, ну, я даже не знаю, как, может, это не очень хорошо звучит, но намного больше цифры, которые характеризуют, намного больше цифры тех, кто попал в плен. Там огромные потери Красной Армии в начале войны. Это в первую очередь это массовое пленение войск. Достаточно сказать, что только вот не будем сейчас говорить про все фронты, но вот на Западном фронте, вот на том направлении, о котором мы сегодня говорим, число пропавших без вести и пленных в 1941 году превысило число убитых более чем в 7 раз. Это вообще, конечно, совершенно такое... А общее количество на этом направлении, где-то там советские цифры дают больше, почти 2,5 миллиона, по немецким цифрам 3,5 миллиона пленных вот за это время.
Ну, что касается пленных, это в значительной степени говорит не только о невысоком уровне боевой подготовки как рядовых, так и офицерского состава. Это еще говорит в значительной степени о духе армии.
Ну, может быть, мы об этом отдельно, наверное,
да,
поговорим в другой программе.
Да, тема паники у нас будет отдельной программой, потому что паника...
Давай тогда сразу и объявим, что мы хотели бы об этом поговорить через неделю.
Да, через неделю мы поговорим, потому что еще во времена монголо-татарского нашествия использовались специальные диверсанты, которые начинали сеять панику до непосредственного появления монголо-татарских войск. И это как бы подготавливало почву для того, чтобы размягчить оборону противника. Это очень интересная тема, и мы ее обсудим через неделю. Ну, сейчас, Виталий, да, буквально несколько слов в качестве ремарки.
Конечно, Дима.
Немцы захватывали огромное количество нашей боевой техники. Что они с ней делали? Такие танки, как Т-34, шли на укомплектование лучших немецких дивизий, потому что они были хорошие. То, что им не очень нравилось, они продавали своим союзникам, финнам, румынам и другим армиям, в которых появлялись наши самолеты И-16, И-153, наши танки предвоенного поколения. И, кстати говоря, очень неплохо использовались в ходе боевых действий. То есть, как бы... Та дезорганизация, которая существовала в ходе первых месяцев войны, она способствовала снабжению вермахта и стран-сателлитов вполне пригодной для эксплуатации военной техникой.
Я бы хотел вот в этой связи, может быть, остановиться, поскольку мы сегодня говорим о боях за Минск, вокруг Минска, остановиться на одном знаменитом, в общем-то, эпизоде вот этого периода войны. Это о подвиге капитана Гастелло. Это особая история, подробности которой, в общем-то, с одной стороны, были известны очень давно, но не оглашались, а с другой стороны, так сказать, стали публичными, хотя и, может быть, не в должной мере, только уже где-то в 90-е годы, теперь уже прошлого века. Это история Николая Гастелло, который по всем, так сказать, официальным пропагандистским версиям пошел на таран и свой сбитый самолет направил на вражескую колонну танков. История, значит, заключается в следующем, что достаточно быстро, уже через месяц, капитан Лобанов, который, значит, был командиром у Гастелло, подписывает наградной лист, и уже 26 июля, то есть чего через день, Николаю Гастелло было присвоено вот за этот подвиг звание героя. Никаких других фамилий в то время названо не было. Это очень быстро, особенно с помощью «Красной звезды» и других средств массовой информации, которых, по-моему, тогда еще так не называли, советских, был распропагандирован вот этот вот эпизод, как пример подвига и беззаветного служения. Но в июле 51 года было решено вскрыть предполагаемую могилу экипажа капитана Гастелло. Это было в Декшнянах, неподалеку от Минска, для того, чтобы торжественно перезахоронить вот останки героев. И вот каково же было, значит, изумление и там военкома, и члена комиссии, когда среди останков обнаружены были вещи, и, соответственно, было установлено, что эти останки принадлежат не капитану Гастелло, а капитану Александру Маслову, человеку, в общем-то, тоже очень
не менее героическому,
а в какой-то степени получилось даже, что и более героическому, поскольку он был командиром 3-й эскадрильи, сослуживцем Гастелло. Долгое время он считался вместе со своим экипажем пропавшим без вести. И вот 26 июня 1941 года они вылетели вместе с Гастелло. Оба самолета, правда, значит, сразу же оговорюсь, что там есть несколько версий, оба самолета были подбиты немцами. И вот тут произошла то ли путаница, то ли умышленная, то ли неумышленная. Но, тем не менее, именно самолет, свой самолет Александр Маслов направил на вот эту вражескую немецкую колонну. Правда, здесь существует, как свидетельствуют очевидцы, то есть местные жители, которые видели все, что происходило на их глазах, говорят, значит, что есть как бы здесь две версии. В танковую колонну он не попал, он рухнул... по одной версии он рухнул на какую-то на цистерну с бензином, а по другой версии просто упал на какую-то поляну в поле, что вовсе не умаляет его подвига, тем более, что все эти летчики передвигались на самолете DB-3F. Это известный самолет, известный, он достаточно был эффективен только на низких высотах.
Нет, это был самолет дальней бомбардировочной авиации, в дальнейшем он назывался Ил-4.
А когда Гастелло пересадили в пропагандистском во всем этом раже, Гастелло пересадили ведь на истребитель. Уже потом, когда рассказывали о его подвиге.
Ну, тут, Виталий, версии есть. Да. То он летал на бомбардировщике, то на истребителе. Ну, на самом деле, если оценивать ситуацию с точки зрения боевой эффективности, врезавшись в колонну, даже бомбардировщик, тяжелый бомбардировщик, такой как ДБ-3Ф, ну, мог уничтожить 3-4 грузовика. При ударе о танк или о несколько танков он бы просто разрушился, вероятнее всего, причинив им минимальный ущерб. Но то, что люди сделали все, что было в их силах, чтобы остановить остановить наступающую колонну, это факт бесспорный. Вот. Один еще факт любопытный. Все хорошо знают бутылки с зажигательной смесью. Наверное, никто не знает, что они появились в последние дни обороны Минска. Был такой командир 100-й стрелковой дивизии Русиянов, который по своему опыту боев в Испании знал, что очень эффективно бороться с противником просто с бутылкой, в которую налит бензин. По его приказу с Минского завода стеклотары было доставлено 12 грузовиков бутылок, в которые налили бензин, и эти импровизированные стеклянные гранаты были использованы в борьбе с немецкими танками. Ну, уничтожить их, естественно, таким образом можно было, только попав в моторный отсек, но не уничтожить, а испортив мотор на какое-то время. Но, тем не менее, вот коктейль Молотова своими корнями восходит к 28 июня 1941 году к обороне Минска.
Я просто расскажу тогда историю с Гастелло. Угу. Очень коротко, потому что тот, кто заинтересуется, кстати, есть и фильм, который, правда, с большим трудом, после того, как несколько лет пролежал на полке, его все-таки выпустили. Есть газетные статьи. В общем, эта история, ну, относительно известно, хотя, еще раз повторяю, не широко известно. Так вот, после того, как обнаружила, что там вовсе не Гастелло, а Маслов, жена Маслова попыталась как бы воссоздать историческую правду. Ее быстренько вызвали в КГБ и сказали, чтобы она молчала. Она и молчала, хотя следователь там местный... Вдова Маслова, она уже после войны жила в Коломне, и следователь местной прокуратуры, некто Василий Харитонов, попытался эту правду восстановить, но ему тоже, естественно, этого не дали. Его дело продолжил его сын, вот Эдуард Харитонов, который очень майор в отставке, и он очень много занимался этим делом. Ну, он дошел до крайности, на мой взгляд, во всяком случае. Он вообще посчитал, что Гастелло... что на Гастелло нужно завести уголовное дело, поскольку он оставил боевую машину. А оставил он боевую машину, что имелось в виду, те очевидцы, еще раз повторю, из местных жителей, они видели, что из второй машины, вот не масловской, а той, которой руководил Гастелло, выпрыгнул человек на парашюте, с парашютом. Вроде бы немцы по нему стреляли, да? Но более того, есть один очевидец, который видел, как этот раненый наш пилот был схвачен немцами уже на земле. И дальше судьба этого человека, был ли это Гастелло, не был ли это Гастелло, пока неизвестно. Но вот авторы фильма, о котором я говорил, которые делали, они вроде бы продолжили это расследование. И в частности, ну, это еще раз повторю, эта версия такая очень требующая больших проверок. Но во всяком случае есть и такая версия, что относительно недавно, уже буквально несколько лет назад, в Лондоне умер некий Николай Гастелло. Тот ли это Гастелло, не тот ли это Гастелло, это все, конечно, только архивы могут рассказать об этом, в том числе, кстати, не только наши, но и немецкие.
Да.
Кстати говоря, все документы из наших архивов, касающиеся капитана Маслова, были уничтожены. То есть пытались как бы...
Ну, либо уничтожены, либо изъяты, скрыты.
Изъяты, да.
В общем, в контексте...
пытались полностью этот эпизод как бы переписать, то есть не переписать, а как его написали, чтобы он так и звучал,
ну,
не
да.
переписывать.
В контексте этого я могу сказать, что, если следовать логике Харитонова, то летчикам не надо было давать парашютов, как это делали в японской авиации в начале войны. То есть парашют – это, собственно, средство спасения летчика. И то, что Харитонов пытается или пытался как бы озвучить, ну, это фактически призыв к самоубийству человека. Бессмысленному абсолютно. Вот. Время вопросов, Виталий.
Ну, давай, вот, во-первых, из тех, которые пришли по интернету, Анатолий, инженер из Ленинграда. Господа, при оккупации Минска был ли в Минске свой Бабий Яр, как в Киеве? Ну, в прямом смысле такого же Бабьего Яра не было, но было еврейское гетто, как и во всех крупных, собственно говоря, городах.
Да, весьма трагическая история.
Захваченных немцами. Было гетто очень большое. очень много людей туда было согнано, и, там, ну, и не только из самого Минска, но и из окружавших там, городков, деревень и так далее. Ну, опять же, здесь цифры разнятся, но где-то, по-моему, примерно... Я видел, во всяком случае, оценку, что там 100 тысяч примерно человек было уничтожено. У тебя были, по-моему, другие цифры.
Ну, как бы, это событие 43-го года, когда поступили приказы на уничтожение, когда предпринимались усилия спасти этих людей. Я думаю, мы поговорим об этом отдельно.
Да, но, тем не менее, раз мы уже говорим об этом гетто. Так, вот здесь вопрос, который к нам, по-моему, о чем мы хотели спросить. Вот нас уже спрашивали, я даже его зачитал. А, как встречали? Немцев, да, встречали, по-разному встречали.
Да.
Ну, это, понимаете, не было какой-то единой схемы. Кто-то нейтрально, кто-то, желая спасти себя, продолжая жить, если хотите, они шли на сотрудничество с немцами.
Ну да, кто-то ждал как освободителей.
Да, кто-то уходил в партизаны и был в подполье. Ну, кстати говоря, подполье, ну, здесь опять же цифры очень разные, но в самом Минске вроде как бы есть такая цифра, что около двух тысяч человек было.
Это официальная цифра.
Официальная, да. Около 2000 человек в Минском подполье. Но вот здесь мы перед программой с Димой как раз обменивались мнениями. Я считаю, что это не такая уже большая, в общем-то, цифра. Хотя, в общем, 2000 человек, конечно, они могли,
это очень
могли доставить. Ну, в общем-то, там и немцы и вешали людей за сотрудничество с партизанами. Есть даже фотографии, фото и кино там.
2000 человек могли бы парализовать жизнь города. Ну, это слишком много. Ну представь себе, вот сейчас в каком-нибудь крупном городе, столице, действует 2000 террористов. Это все.
Ну да.
Это паралич.
Вот, были, повторю, коллаборационисты. Даже перед самым освобождением Киева в июне... Киева? Минска. В июне 44-го года был даже созван коллаборационистами второй всебелорусский конгресс. И вы знаете, сколько было там делегатов? Больше 1000 человек, 1023 делегата. То есть, естественно, были коллаборационисты, и не только в Беларуси. Это было
не только коллаборационисты.
На всех оккупированных территориях.
Жизнь продолжалась, и надо было как-то жить. Не повеситься же всем вместе в один и тот же день.
Жизнь там каким-то образом продолжалась. Немцы построили в оккупированном Минске авторемонтный завод фирмы Daimler-Benz.
Ну, они как бы восстанавливали производство.
Да, они там восстановили производство на радиозаводе, который существовал еще там в Союзе.
Тема оккупации — это отдельная тема, потому что...
Мы будем об этом говорить. Кстати говоря, из недавних довольно смешная, любопытная, скажем так, идея, история. Рабочие Минского пивоваренного завода, вот уже сейчас в наши дни, значит, решили снять старую краску с фасада здания. И когда они ее сняли, там начали проявляться немецкие буквы. И все начали смотреть, что же там написано. И там, значит, проступила надпись на немецком языке «Брауэрай Минск», что «Минская пивоварня». То есть немцы открывали пиво свое, пивоварни свои. Ну, в общем, как-то вели свою жизнь.
Ну, жизнь шла по-всякому.
Наши люди образом жили.
Да, в некоторых городах заасфальтированные улицы первые появились, собственно, после того, как пришли немцы. Это не отменяет зверств, но все было неоднозначно. Звонки, Виталий?
Ну, давай, вы знаете, что я перед тем, как мы перейдем в звонки, я все-таки еще на один вопрос хочу ответить Николаю из Москвы. Вот он нам говорит: скажите, для чего вы делаете вот эти передачи? Для того, чтобы унизить Красную Армию? Какая идея этих ваших передач? Ну, Николай, уже не первый раз мы на такого подобного рода вопросы отвечаем, но совсем не для того, чтобы унизить Красную Армию. Как вообще можно унизить людей, которые клали свои жизни, свое здоровье на этой страшной войне? Мы делаем эту передачу для того, чтобы и вы, Николай, и люди, которые нас слушают, может быть, чего-то не знают, проявили бы некий интерес к собственной истории, к истории своего народа, к истории своей страны и, в частности, к истории вот этой трагической страницы под названием «Вторая мировая война» или «Великая Отечественная война», чтобы просто знать, какую цену мы заплатили за эту победу, ни в коем случае не унижая Красную армию, тех солдат, офицеров, которые, еще раз повторю, положили свою жизнь и здоровье ради этой победы.
Ну, я добавлю к этому, процитирую Лескова: «Не чистите ружья толченым кирпичом». Вот на протяжении многих и многих лет эти слова можно повторять, потому что продолжают чистить ружья толченым кирпичом. И до тех пор, пока мы не осознаем реальной нашей истории, мы будем наступать на одни и те же грабли.
Давайте сбросим тех, кто уже у нас там висит, чтобы у нас было такое почестнее наш телефонный разговор. Напомню, 783-925 Москва, 783-926 другие города. И мы слушаем первого нашего собеседника вот в этой части программы.
Алло.
Да. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Представьтесь.
Меня зовут Олег из Москвы, мне почти 60 лет. Я хорошо помню книжки моей молодости про зверства немцев на оккупированной территории. Особенно меня впечатлили кадры первого дня или второго дня оккупации Минска. Это десятки развешанных на перекладинах у столбов людей в галифе, в синих всех. Кто этим занимался? Неужто немцы сразу бросились вешать милиционеров и НКВДшников?
Вы знаете, наверное, нет.
Но, вы знаете, единственное, что я могу сказать, то, что я смотрел по тому, что немцы там творили в Минске, там действительно было, в городе было много поставлено виселиц, на которых действительно висели люди. Единственное, что там не в галифе, а были те люди, которых немцы поймали на подозрении или на, так сказать, на каких-то реальных фактах в сотрудничестве с партизанами.
Я говорю, именно первые дни, именно рубашка, босые и в галифе.
Вы знаете, атрибутировать фотографии первый это день, или это 42-й год, или 43-й, на самом деле очень сложно. Приписать можно любую дату. Но логика действия войск такова. Они захватывают город. Туда еще не успело прийти ни гестапо, ни СД. Они появятся там позже. Фельджандармерия – это не те, кто занимается партизанами. Фельджандармерии больше боялись, собственно, немецкие солдаты, если вы читали мемуары. Потому что они наводили порядок именно в армии. То есть какие-то расправы начались там не в первые дни, а после того, как была собрана информационная база, кто является врагами, подпольщиками и так далее.
Спасибо.
Следующий
звонок.
Давайте
следующий звонок, 9026. Сорвалось. Есть еще?
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь.
Это Антон из Екатеринбурга. Скажите, пожалуйста, вот в городе Минске, конечно же, были заключены в советских тюрьмах. Вот что стало с ними? Вот есть данные об этом?
Вы знаете, как в любом городе, который захватывали немцы, происходило по-разному. Потому что, во-первых, в тех случаях, когда была возможность эвакуации, НКВД, естественно, старалась всех заключенных вывести или расстрелять.
Но это был не тот случай.
Да, тут ситуация была несколько иная. И заключенные, которые оказывались в тюрьмах под немецким контролем, как правило, проходили фильтрацию. Всех политических призывали к сотрудничеству, тех, кто был осужден по 58-10 прим. Вот. Уголовникам предлагали служить в качестве вспомогательной силы. То есть для каждого находилось либо применение, либо, учитывая немецкий педантизм, если преступление было бесспорным, очевидным, там воровство, бандитизм и прочее, он продолжал сидеть, как сидел и дальше.
Ну, я как раз хотел сказать, что немецкий орден, он
везде орден, да, абсолютно.
Они, в этом смысле они были, ребята, четкие, у них все было по спискам, по пунктам, и формально они четко.
Ну да, более того, если говорить об орнунге, то многие советские институты, вроде колхозов и совхозов, немцам очень импонировали, и они, собственно говоря, их и не отменяли. Но об этом мы тоже поговорим.
Да, ну мы, кстати говоря, в одной из программ говорили, это есть очень, тоже существуют и книги на эту тему. В частности, вот Гавриил Попов недавно опубликовал книгу, где вообще говорит о войне, и в частности, вот о первых днях войны. Вот здесь нас спросили о реакции населения, что, ну, особенно в селах, вот ты сказал просто про колхозы, я поэтому, особенно в селах, поначалу немцев встретили, ну, не то чтобы с распростертыми объятиями, но, во всяком случае, не враждебно. Надеялись на, что называется, разрушение колхозного строя, на то, что люди получат хоть какую-то свободу, не понимая, конечно, что их ждет дальше.
Ну, да.
Когда вступила...
войска СС.
Когда вступила в действие теория Гитлера, да, когда она начала применяться на практике, вот тут все поняли как бы реальную цену этим оккупантам и поняли, что они не спасители от коммунистического режима. Угу.
Еще один звонок.
Давай еще один звонок устроим. Успеем.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Эхо Москвы?
Да.
Здравствуйте, это Михаил из Москвы. Угу. Можно задать вопрос?
Да, пожалуйста. Конечно.
Вот вы сейчас рассказывали про Гастелло, но ведь во всех энциклопедиях и историях написано, что экипаж Гастелло стоял из 5 человек, а на Б-3 летал 3 человека, летчик, штурман и стрелок.
Из 3 человек.
Да,
из 3 человек.
Верно. Летчик, штурман и стрелок-радист.
Да. Да. Значит, это был не ДБ-3, а это...
ДБ-3.
Писали, что это ТБ-3 был, тяжелый.
Нет, ДБ-3.
Это был ДБ-3.
ДБ-3, ну то, что стало в дальнейшем Ил-4. У него изменилась носовая часть.
Но я это понимаю. Во всех историях написано, что экипаж состоял из 5 человек.
Прочтите, можно, Дим, я скажу. Уважаемый слушатель, как вас зовут?
Михаил.
Михаил, прочитайте. Очень достаточно много сейчас материалов. Экипаж Гастелло состоял из 3 человек.
Из 3 человек,
ну, да. Естественно. 2, видимо, написали для пущего героизма.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста. Ну что, на этом мы будем постепенно заканчивать нашу программу. Мы еще, конечно, надеюсь, успеем с вами попрощаться. А сейчас Елена Сьянова.
Портрет папаши Мюллера.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Куда делись после краха Мартин Борман и шеф гестапо Генрих Мюллер? В 1998 году генетическая экспертиза подтвердила, что найденные еще в 1973 в Берлине, неподалеку от моста Вейденхаммер, останки принадлежат Мартину Борману. Так что для историков этот вопрос закрыт. И разным искателям тоже пора успокоиться. А вот по Мюллеру такой однозначности нет. – В 1963 году труп предполагаемого Мюллера эксгумировали, но эксперты тогда пришли к выводу, что это другой человек. Детей у Мюллера не осталось, поэтому генетический анализ, как в случае с Борманом, сделать уже не удастся. Можно продолжать поиски. Только стоит ли? Забавную дезу запустил в историю Шелленберг. Якобы в 1945-м Мюллер начал работать на советскую разведку, которая его затем и умыкнула, видимо, из самой рейхсканцелярии. Я думаю, этой версии Шелленберг рассказал о себе самом. Он с ранней весны 45-го активно искал, кому бы продаться, и для этого постоянно курсировал по Европе. Мюллер же до конца был на виду. Его последнее дело в ночь на 29 апреля – допрос и расстрел Германа Фегелейна, мужа беременной тогда сестры Евы Браун, который попытался сбежать. Шелленберг, Фегелейн были такие фигуры, услугами которых могли бы попользоваться те, кто сумел бы их к себе тайком заполучить. Генрих Мюллер же, как и Борман, не мог быть скрыт, даже на короткое время. Поскольку о преступниках такого масштаба была принята договоренность, и она выполнялась. Разведки стран-победительниц вынужденно работали тогда в тесном контакте и соблюдали ряд взаимных обязательств. И если бы Мюллера поймали... Сообщение об этом опередило бы щелчок наручников на его запястьях. Я абсолютно уверена, что Генрих Мюллер покончил с собой в рейхсканцелярии, скорее всего, сразу же вслед за Геббельсом. На это указывает ряд косвенных признаков. Он покончил с собой, потому что еще при жизни Третьего Рейха то место, с которым ассоциировалось его имя, гестапо, даже для самих немцев, находилось где-то на пути в преисподнюю. В 1933 году, посулив Германии социализм без гражданской войны, нацистский режим создал беспрецедентный в истории инструмент внутреннего террора. Статья номер 1 документа о гестапо начинается так. На гестапо возлагается задача разоблачать все опасные для государства тенденции и бороться против них. Генрих Мюллер, начавший свою карьеру в криминальной полиции Веймарской республики, пошел в нацистскую гору, запутав и замяв конкретное дело о самоубийстве Ангелики Раубаль, племянницы Гитлера, и докатился до борьбы с тенденциями, взяв на себя самую грязную работу, которой когда-либо занималось двуногое существо. С 1935 года Мюллер всегда там, где дурно пахнет. Нужно обвинить известного военачальника в сожительстве с проституткой. Мюллер под рукой. Требуется обвинить другого боевого генерала в гомосексуализме. Опять Мюллер. Нужен повод напасть на Польшу? Придумал за полчаса. Он, а не Гейдрих. Пытки Красной Капеллы. Ванзейская конференция по окончательному решению. 45 тысяч голландских евреев в газовых камерах Аушвиц. Это тоже Мюллер. Муссолини противится геноциду евреев у себя дома. Мюллер едет в Рим на разборку. И так далее. Много еще чего. Я не люблю фильма «17 мгновений весны» именно из-за Мюллера. Умный взгляд, точные фразы, ирония, самообладание. Броневой играет сверхзадачу – показать нацизм без рогов и копыт. Но подлинный Мюллер 45-го года – это человек с тяжелыми приступами астмы, сердечной недостаточностью, расшатанной психикой, постоянными садистскими срывами, ослабленной памятью. Подлинный Мюллер столько раз пинал и топтал свои жертвы ногами, что у него-то как раз и могли отрасти копыта.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну вот вы прослушали версию Елены Сьяновой про папашу Мюллера.
Да, была еще версия. Журналист Елена Саркисян в свое время делал несколько серий о том, что Мюллер сподобился убежать в Соединенные Штаты. И якобы его сосед показывал ей подаренный кожаный плащ, который принадлежал Мюллеру, кольцо, которое вроде тоже принадлежало Мюллеру. И...
Ну, Дим, кого только не отправляли после войны,
да,
в разные путешествия. И Гитлер спасся, были такие версии.
Да, но с другой стороны, Виталий, праха Мюллера не обнаружено, ДНК...
И Борман у нас, да?
Но, с Борманом вообще... Нет, с Борманом обнаружили части его, по-моему, челюсти, сделали анализ ДНК по родственникам и вроде как убедились, что вроде как он погиб. В данном случае, если говорить о Мюллере, то такие люди, как правило, не кончают самоубийством, в отличие от лидеров вроде Геббельса и Гитлера. Папаша Мюллер, скорее всего, попытался бы найти выход из создавшейся ситуации. Но тут, опять же, гадать очень сложно.
Хорошо, тогда мы будем постепенно завершать нашу программу. Здесь вот еще нам Сергей, студент Санкт-Петербурга, пишет, как-то забыли упомянуть, что Минск – город-герой. Ну, упомянем, да, действительно, город-герой. А как же о Хатыни ни слова? Ну, Сергей, сегодня была просто речь шла о Минске.
Хатынь – это отдельная тема.
Хатынь – это отдельная тема.
А упомянуть Хатынь между делом, мельком, я считаю, что это было бы, ну, мягко говоря, некорректным.
Поэтому мы будем многие темы, о которых вы сегодня говорили, еще затрагивать в разных программах, которые, надеюсь, еще нас ждут впереди. Пока мы прощаемся на неделю, до следующей недели, до следующего понедельника.
Спасибо. Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней.